Всем привет! Вы слушаете 85-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, большое спасибо всем, кто звонил на наш волшебный телефон 514-09-49. Я оставлял свои вопросы, мы получили множество звонков из разных городов и стран. И сегодня в нашем выпуске участвуют двое очень интересных, очень ярких ученых. Начнем вот с такого практического вопроса, который, наверное, всех заинтересует.
Здравствуйте, дорогой карманный ученый. Меня зовут Саша Кречева, мне 7 лет. Я хочу вам прочесть стих. Пивоварова. Жила-была собака. Она была большая. И был у той собаки огромный рыжий хвост. И вот, когда собака бежала по дороге, за ней тычка вага почти до самых звезд. И были у собаки огромнейшие зубы. И лаяла собака, как миллион собак. Когда она дышала, домов летали крыши. И все деревья гнулись. И это было так. Жила-была собака, но только ты не бойся, она была послушной и добрая была. Меня она любила, и в гости приходила, и ела хлеб с вареньем, и сладкий чай пила. Со мной гулять ходила и вежливо махала своим большим хвостом. А вот что было дальше, еще я не придумал. Сначала я придумаю, а расскажу потом. У меня такой вопрос. Почему, когда вот ты сидишь, и у тебя затекает нога, кажется, что у тебя на ноге 10 или 100 носков? Спасибо, до свидания.
Да?
Алло, здравствуйте, а можно ли попросить Сашу?
Здравствуйте, Саша, тебе звонит карманный ученый. Ты будешь говорить?
Да.
Она ужасно рада, она мне 2 недели уже спрашивает, когда же позвонит Илья Колмановский. Вы наш герой, передаю трубочку.
О, спасибо, спасибо.
Алло.
Привет, Саша.
Привет.
Во-первых, замечательные стихи. Большое тебе спасибо.
Пожалуйста. Я папу спросила, папа мне сказал, может, стихотворение. Я подумала, ну почему же нет?
Это была отличная идея. Мне очень она понравилась. Во-вторых, вопрос про ногу, которая затекает.
Да. И вот меня интересует, почему же она затекает? А она же может, мы сидим в одном позе, и она же не может затекать. А это очень странно, что она затекает.
Это очень хороший вопрос. Во-первых, надо сказать вот что. Ты вообще постоянно, каждую минуту, каждую секунду получаешь от своей ноги очень много информации. Ты очень много чего знаешь про свою ногу. Ты даже сама про это не думаешь, но твой мозг очень много чего знает про ногу. Он знает, в какой она сейчас позе. Он знает, какая там температура.
Мой мозг сейчас знает, что я сижу.
Он знает, что твоя нога сейчас согнута, когда ты сидишь.
Да.
Он знает, что она в носке сейчас. Или в чем там она. Он знает, босая она или обутая. Он знает, холодно ей или жарко. Он знает, висит она в воздухе или она чего-то касается. И так далее. Все это, все это твой мозг знает, потому что в ноге есть очень много нервных окончаний. И они собирают самую разную информацию про твою ногу. Когда они пережаты или передавлены, в этот момент происходят 2 неприятные вещи. Во-первых, когда нервное окончание передавлено, оно перестает передавать информацию. Через такое нервное окончание не может быть передана информация. Во-вторых, когда нога сдавлена, ты сдавливаешь кровеносные сосуды, которые несут кровь. И нервные окончания перестают питаться и теряют кислород. И тоже по этой причине плохо работают. Есть 2 причины, почему они начинают плохо работать. И первое – это что они сдавлены, и второе – что они перестают получать кровь. И если это продолжается в течение 10 минут, ничего плохого не происходит. Просто они перестают передавать информацию, и мозг перестает знать все, что он знал про ногу. Но если это продолжается несколько часов, то это довольно вредно, и они могут повредиться. И чтобы человек поменял позу, и чтобы нога перестала затекать, они начинают сообщать, что что-то случилось плохое. Мозг знает, что с ногой что-то не так. Первое, что он должен сделать, это поменять позу. Второе, что происходит, он должен как-то снова наладить информацию. Он должен снова получать от них информацию. И действительно, информация начинает поступать, но от разных окончаний в разное время. Первыми просыпаются болевые окончания. И ты чувствуешь какую-то боль, щекотку, зуд от этой затекшей ноги.
Это неприятно.
Это правильно, но они начинают сигналить тебе о том, что что-то не так, чтобы ты поменял позу, размял. И это все нужно для того, чтобы нога проснулась. И чтобы ты позаботилась о своей ноге, которая попала в такую неприятную ситуацию. Вот, например, окончания, которые говорят нам про холод или тепло, просыпаются позже. И мы поначалу не чувствуем такой ногой ни тепла, ни холода. И мы плоховато чувствуем, к чему прикасается эта нога. Вот ты говоришь, что твоя нога чувствует, будто надето 100 носков, хотя это неправда. Но это значит, что сейчас эта нога работает как, ну, например, как испорченная видеокамера, которая передает неправильную картинку. Вот эта нога сейчас тебе передает неправильную картинку про 100 носков, потому что эти окончания работают неправильно после того, как их временно выключили, а сейчас включили в неправильной последовательности. Одним словом, это как будто бы... Ну, представь себе, что у тебя в какой-то стране есть огромная группа шпионов, которые передают тебе много разной информации по цепочке. В какой-то момент ты полностью потеряла с ними контакт. У тебя вообще нету никакой информации от этих шпионов. Потом вдруг снова восстановилась информация, но неправильная. От каких-то шпионов ты получаешь информацию, от каких-то нет. И пока что ты еще не разобралась, и там полный беспорядок. И вот пока ты будешь налаживать эту информацию, у тебя первое время будет какая-то, ну, неточная картинка из этой страны. То же самое происходит с твоей ногой, понимаешь?
Да. То есть это в моей ноге как будто бы как шпионики бегают.
Как будто бегают шпионы, которые сообщают тебе сейчас о том, как работает нога, но неправильно, неточно, потому что нога затекла. Как-то так.
Понятно.
Скажи, пожалуйста, а что там у вас интересного в Берлине происходит?
Ну, у нас кое-что смешное, что у нас зима, сначала снег пойдет, ну, а я потом уезжаю на зимние каникулы в Новосибирск, там сугробы, приезжаю, а в Берлине снег потаял, хоть и не весна.
Интересно.
Мне это удивляет.
А в зоопарк ты ходишь в Берлине?
Да, я ходила летом. Там очень большой лев есть, но я запомнила. Там панды есть еще.
Это потрясающе. В московском зоопарке нету панды. А какое твое самое любимое животное в берлинском зоопарке?
Ну, мне нравится лев. Но вообще, мне нравится горелёнок, которого вы говорили в передаче, потому что я все передачи слушала, и там про горелёнка этого.
В московском зоопарке тоже родился горелёнок.
Ну да, его там звали Понго.
Да. Нет, это Понго, это ему уже 4 года, он уже взрослый довольно. А сейчас родился новый, его еще не показывают никому. А в берлинском зоопарке какой у тебя любимый?
Ну, лев и панда. Только я люблю льва, который ходит на свободе, а не которого в клетке таком помещении держат, а который молодой внизу ходит.
Сфотографируй нам панду и пришли, мы ее опубликуем на сайте.
Ладно.
Договорились.
Мне нравится ваша передача.
И нам очень нравятся такие звонки, и ты еще читай наши блоги. У нас в блогах много интересного.
У меня есть ваша книга «Пингвиненок, который хотел все знать».
О, мы очень любим эту книгу. Но я говорил про блоги. На нашем сайте есть еще очень интересные блоги.
А я знаю эти блоги.
Хорошо, ну звони нам еще.
Пока.
Пока. Ну а теперь подошло время для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я скажу 4 факта, один из которых полная чушь. И вам надо угадать, какой. Попробуйте угадать до конца передачи, ну а в конце передачи я скажу отгадку. Если вы будете внимательно слушать остальные разговоры, может быть, вы догадаетесь, какой из фактов был полной чушью. Итак, слушайте внимательно. Факт первый. У щенков, котят, крысят, шимпанзят и человечков новорожденных большая голова и большие глаза по одной и той же причине. Факт второй. Когда затекает нога, это не опасно, но если нога будет сжата, сдавлена десятки часов, Это очень опасно. Факт третий. У фотонов, то есть частиц, которые переносят свет, нет массы. Они ничего не весят. Факт четвертый. Большой взрыв произошел очень-очень давно, 100 миллиардов лет назад. Вот подумайте, какой из фактов был полной чушью, а отгадку я скажу только в конце передачи.
Добрый день, меня зовут Миша, мне 8 лет, у меня есть вопрос. Я знаю, что Вселенная произошла от большого взрыва, но до большого взрыва ничего же не было. И мой вопрос, откуда взялся большой взрыв? Пока.
Василиса, мне 5 лет. Откуда появился космос? Пока.
Итак, два вопроса. Миша из США, Василиса из Москвы. Вопрос, в общем, один. Что было до Большого Взрыва? И тут нам очень повезло. Недавно в Москве был великий космолог Роджер Пенроуз. Я смог задать этот вопрос ему напрямую. И у него очень интересное мнение по этому поводу. Правда, не все ученые с ним согласны. Но вот он считает, что нашел доказательства такой вот необычной точки зрения. Сейчас я дам вам послушать запись нашего с ним разговора. Ну и сразу буду переводить его на русский язык.
Dear Misha,
дорогой Миша,
according to my own ideas,
я думаю, что до Большого Взрыва существовала целая Вселенная. Точнее, мне больше нравится слово «эон». Наш эон начался с нашего Большого Взрыва. Наш эон продолжается, покуда Вселенная продолжает дальше и дальше расширяться. Я считаю, что бесконечно расширившаяся Вселенная – это не что иное, как большой взрыв следующей Вселенной. А во время предыдущего эона Вселенная расширялась, пока не наступил наш большой взрыв. А до него был еще один. И бесконечное расширение дало его собственный большой взрыв. И так было раньше, и раньше, и еще раньше. И будет большой взрыв, и следующий ион, и следующий. И я думаю, что ионы расходятся в обоих направлениях до бесконечности. И я спрашиваю, что это идет до бесконечности в обе стороны? Да, я думаю, что идет в обе стороны. И что же, и потом он снова Вселенная снова сжимается? Вот тут самое сложное. Действительно, как может настать большой взрыв после того, как Вселенная бесконечно расширилась? И вся идея в том, что для того, чтобы измерить размер Вселенной, нужны линейки и часы. Чтобы создать линейки и часы, необходима масса. Но дело в том, что в очень отдаленном будущем масса исчезнет. Масса исчезнет, и останутся лишь фотоны, частицы без массы. А когда нет массы, частицы забывают о своем размере. Когда Вселенная бесконечно расширяется, размеры исчезают. А значит, это то же самое, как если бы она стала очень маленькой. Это сложно вообразить себе. И многие взрослые никак не могут понять эту мысль. Чтобы это понять, нужна математика. Но тогда мы получаем мысль, что два конца нашего эона, большой взрыв и бесконечная Вселенная, будущее, это одно и то же. И это потому, что на обоих концах нет массы. Нет мерила, чтобы сказать, что маленькая Вселенная мала, а большая велика. Без массы нельзя ничего померить. Это сложная мысль. А если Миша захочет стать ученым-космологом, как вы, изучать тайны Вселенной, что бы вы ему посоветовали? Ну, главное – это волноваться. Наука должна нас возбуждать, волновать. Нам должно быть очень интересно. Если скучно, ничего хорошего не выйдет. Если вас что-то очень волнует, дальше все получится само. Потому что есть много хороших книг, и они помогут вам работать над интересными для вас задачами.
Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 7 лет, я живу в Германии. Я хочу спросить, почему маленькие дети всем очень нравятся, а когда они подрастают, могут не очень понравиться. И почему маленькие дети иногда плохо выговаривают буквы «ш» и «р» и «ш» плохо, а все остальные раньше. И еще у меня просто есть малышка, и когда мама с ней спит, то она может поспать долго. А когда она уходит, она может поспать очень плохо. Почему так? Как она это чувствует, что мама ушла?
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно ли попросить Машу?
Да, да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Привет, Маша, это карманный ученый.
Здравствуйте. На какой из тех трех вопросов будете отвечать?
Мне очень показался интересным вопрос про малышей, про младенцев.
Да, почему они все нравятся?
Да, это отличный вопрос, и он объясняется одним словом. Это инстинкт. Инстинкт – это такое врожденная любовь к каким-то вещам или, наоборот, ненависть к каким-то вещам. Ну, например, люди инстинктивно боятся змей и насекомых, потому что их предки должны были обязательно беречься от змей и насекомых, иначе они бы погибли. И вот есть такой же инстинкт любить все, всех существ, у которых большая голова, маленькое лицо, большие глаза, короткие руки – и которые небольшого размера. Все эти свойства, которые я перечислил, присущи всем детенышам млекопитающих, не только людей. Ведь ты заметь, Маша, нам кажутся очень симпатичными, например, котята, щенки, медвежата, маленькие обезьянки. Почему это так? Да потому что у них точно все эти же признаки. У них большая голова, короткие лапы, короткая мордочка, большие глаза. И все это нужно для того, чтобы взрослые заботились о детенышах. Детеныши очень беспомощны, им нужно очень много заботы. И чтобы взрослые не ленились, а вместо того, чтобы спать, заниматься своими делами, читать книжки, делать еще что-нибудь, что очень приятно делать, чтобы они не спали, вскакивали, меняли им памперсы, кормили и тратили все свои на них силы, нужен очень сильный инстинкт. Нужно, чтобы... Вот знаешь, когда попугаи собираются, не знаю, размножаться, они тащат все веточки к себе в гнездо. И все время там вот самцы втыкают себе в хвост полоски бумаги, чтобы сделать гнездо. Вот у них такой инстинкт. А у людей инстинкт любить малышей. Понимаешь?
А почему тогда некоторые взрослые дети, которым там 6-7 лет... не очень нравятся могут?
Очень хороший вопрос. Я думаю, что дело в том, что когда ребенок начинает вырастать, он постепенно начинает терять эти черты. Вот ты проверь у твоего новорожденного малыша в семье, сестры, да? Вытяни ей руки и посмотри, куда они дотягиваются. Ты увидишь, что у нее руки едва дотягиваются до середины головы. Шестилетний ребенок может поднять руки уже далеко над головой. И все другие черты, если ты их измеришь, ты увидишь, что шестилетний ребенок постепенно теряет все эти младенческие черты. Инстинкт не работает уже так сильно. Конечно, мы все равно их очень любим. Но если такой ребенок начнет хныкать, мы не будем вскакивать и немедленно все его желания удовлетворять. Мы можем попросить его, ну, все-таки сделать что-то самому. Потому что такой ребенок уже не нуждается в настолько сильной защите. Он уже многое реально может сделать сам. Если взрослый будет все 6 лет выполнять все-все капризы этого ребенка, то от этого взрослого уже ничего не останется. Он потеряет на этом все силы. И вообще считаются ученые, которые изучают людей и обезьян, такие ученые называются антропологи. Считается, что люди оказались так хорошо приспособлены к жизни, лучше, чем шимпанзе и гориллы, потому что они научились рожать больше детенышей, чем шимпанзе и гориллы. Вот шимпанзе может родить следующего детеныша только через 5-6 лет после родов, а люди обычно могут уже через год-два. И поэтому люди вообще более плодовиты, чем человекообразные обезьяны. И отчасти, я думаю, это связано с тем, что 4-5-летний детеныш уже довольно самостоятелен у человека. Даже 2-3-летний детеныш уже многое чего может делать сам. И наш инстинкт не настолько сильно требует от нас какой-то бесконечной заботы по отношению к 5-летнему детенышу. Что касается сна, совместного сна, тут тоже, в общем, все понятно. Когда мать встает, детеныш чувствует, что ушло вот это тепло, которое было рядом, и уже не так спокойно спит и начинает просыпаться и требовать, чтобы к нему вернулись. И твой вопрос про речь. Ну, конечно, речью очень сложно овладеть. Это очень большая работа, огромная работа. Это сложнее, чем танцевать балет. Огромное количество мышц, мышц губ, мышц гортани, мышц языка должны скоординированно, сообща, вовремя сработать и издать звук «ша» или звук «ка». Это не так просто. Вот мой сын, например, всегда вместо «т» говорит «к». Говорит «к». Получается очень смешной и сложный звук.
Мой вопрос был именно, почему они так устроены, что эти буквы им кажутся сложными, что, может быть, у них мог бы рот устроен быть по-другому, что им сложно говорить букву «о» или что-то типа того.
Ну, согласные требуют более сложной координации, чем гласные. Согласные требуют, чтобы и мышцы рта, и мышцы щек, и мышцы гортани, и мышцы языка скоординированно, то есть все вместе, все эти мышцы, это десятки разных мышц, скоординированно, одновременно совершили некое движение. И это непросто.
Очень интересно.
Вообще, младенцы очень интересные. За ними очень интересно наблюдать. Там масса интересных можно сделать наблюдений. Ты нам, пожалуйста, продолжай сообщать о наблюдениях над твоей сестрой. Что интересненького она делает?
Да, я очень заметила, что они говорят. Они пытаются говорить, но у них что-то не получается, и поэтому получается что-то другое. Не то, что они хотят сказать.
И они тренируются с утра до вечера произносить один какой-нибудь слог. Как какой-нибудь каратист должен 1000 раз в день ударить по мешку с рисом, чтобы его рука превратилась в стальное такое лезвие, да, в очень мощное оружие. И так и ребенок должен 1000 раз в день повторить какое-то движение, чтобы научиться ходить или научиться говорить. Это непросто.
А в какой возраст ребенок окончательно теряет это, что к нему все так относятся, все как-то думают, что он такой красивый, что-то типа того?
Ты знаешь, окончательно ни в каком возрасте. Я думаю, что когда мы смотрим и на взрослого человека, особенно если мы его любим, то мы стараемся в нем увидеть ребенка.
Да, но иногда, если ты видишь человека, который, например, там старая бабушка, там какая-то уже скоро умрет, иногда это кажется не очень красивым. Но если это твоя бабушка, то, наверное, может показаться красивым. Это так?
Не только красивым, но и милым. Тут важнее не красивым. Мы не считаем детей очень красивыми, мы считаем их милыми. И как раз пожилые люди тоже вызывают у нас такое чувство, потому что они нуждаются в заботе. И нам кажется милыми какие-то небольшие ошибки, которые они делают, и какая-то их беспомощность. Нам это как раз кажется милым. Но и другие всякие люди. Вот я когда на кого-нибудь сержусь, я стараюсь представить себе, каким этот человек был, когда он был ребенком, и я могу разглядеть в нем эти детские черты, и тогда я меньше на него сержусь. Попробуй, это очень хороший прием, если ты на кого-нибудь сердишься. Есть такой способ избавиться от гнева.
Я всегда так делаю с моим братом. Он меня любит драть. Ужасно.
Ага, сколько ему лет?
2 года. А вчера было 3.
3 года. Ну да, ты можешь вспомнить, каким он был, когда он был совсем симпатичным таким младенцем, и перестать на него сердиться.
Да, я до сих пор помню.
Скажи, Маш, а из какого города ты нам звонишь?
Из Германии, из Дюссельдорфа, по-моему.
Дюссельдорф. Что там у вас интересного происходит в Дюссельдорфе?
Много друзей я встречаю просто на прогулке. Хожу, и вдруг сталкиваюсь.
А что есть такого интересного, чего нет в России? Ты откуда туда приехала? Из России или ты там родилась?
Из России. Мы, наверное, 1 год назад прилетели сюда.
И что там такое интересное есть, чего нету в России?
Ну, вообще-то очень даже есть. Мне нравится там. Я сравниваю мой дом с садом, с нашим русским домом. И кажется, очень классный русский дом.
Ага, а что есть такого интересного, чего нету в России? Например, зоопарк. В Дюссельдорфе есть какой-нибудь очень интересный зоопарк?
Да, я ходила с 7 классом, у мальчика был день рождения, и там было родительница, она шла с нами, объясняла, что любят делать животные.
А что ты видела в зоопарке? Какое самое интересное было животное?
Понравилось про жирафа. У него была очень длинная шея, и мне рассказывали, что жираф, их надо иногда даже разделять, потому что они могут драться.
Да, это правда. Хорошо, а по-немецки ты говорить уже умеешь?
Ну, не очень хорошо.
Ну, скажи нам что-нибудь по-немецки.
Wie geht es dir?
Wie geht es dir? Значит, как дела?
Да.
Es geht mir schön. У меня все хорошо. Ну, хорошо. Звони нам еще.
Ладно, до свидания.
Пока.
Привет. Меня зовут Аня. Мне 8 лет. У меня вопрос. Почему экран компьютера, телефона и телевизора для глаз, в смысле? Почему резина растягивается, а не рвется? А почему мы видим все цветным? Почему стекло прозрачное? Спасибо. Пока.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, можно попросить Аню?
Аню?
Да, это карманный ученый.
Здравствуйте, можно.
Спасибо.
Карманный ученый.
Алло.
Привет, Аня, это карманный ученый.
Привет.
Ты задала много замечательных вопросов, и сейчас я начну тебе на них отвечать по очереди. Годится?
Да.
Я начну с самых сложных. Ты спросила, почему стекло прозрачное, и почему резина растягивается, а не рвется.
Да.
Все это касается свойств атомов, из которых сделаны эти вещества. Ты когда-нибудь слышала слово «атом»?
Ну, нет.
Нет? Ну, еще древние греки предположили, что вот если мы возьмем там, допустим, очень маленькую капельку воды, мы все равно можем взять еще меньше каплю, еще меньше. Но если мы будем продолжать брать меньше, меньше и меньше, то рано или поздно мы добьемся такого маленького размера, меньше которого ничего нет. И этот размер греки назвали атом, неделимый. На самом деле выясняется, что и атом можно разделить. Но важно не это, а важно, что в разных веществах атомы по-разному себя ведут. Например, в стекле атомы стоят в виде очень красивой, такой очень ровной решетки. Как бы в узлах этой решетки находятся атомы. Ну, они стоят примерно как солдаты на параде. Представь себе, ты когда-нибудь видел, как солдаты стоят шеренгами? Ты знаешь слово «шеренга»? Такими ровными рядами.
Да.
И вот если ты будешь идти вокруг таких солдат, в какой-то момент ты можешь занять такое место, что ты будешь очень хорошо видеть сквозь них, потому что ты будешь смотреть вдоль ряда. Понимаешь?
Да.
И вот атомы в стекле стоят в виде такой решетки, что свет очень хорошо их обходит. Атомы сами очень маленькие, расстояния между ними большие, и свет хорошо обходит вокруг этих атомов. И свет хорошо проходит сквозь стекло. При этом, если ты будешь пытаться стекло изогнуть, атомы будут очень недовольны. Они стоят каждый ровно на своем месте. И если ты будешь пытаться изогнуть стекло, что с ним случится?
Да, разобьется.
Сломается, да, разобьется. И это же случится, например, с металлом или с деревом сухим. Атомы и, есть еще такое слово, молекулы, из которых сделаны эти материалы, очень не любят, чтобы их изгибали. А есть другие материалы, вроде резины, у которых так замечательно выстроены атомы, что если растягивать резину, расстояние между ними будет увеличиваться, но материал не будет рваться, потому что связи между атомами так устроены, что эти атомы совершенно не против того, чтобы мы их немножко расставили, но потом будут стремиться снова вместе собраться. И вот резина устроена по-другому, чем стекло, и поэтому она хорошо растягивается. И это были такие более сложные вопросы. Вопрос попроще, почему мы все видим цветным? Ну, вообще на свете есть много животных, которые не видят ничего цветным, у которых нет цветного зрения. Например, кошки и собаки. Им мир кажется черно-белым.
Но я еще знаю, что черепахи видят все зеленым.
Действительно, у разных животных по-разному устроено зрение. И все потому, что у них в глазу разные клетки. Ты слышала, что вообще все живое состоит из клеток?
Да.
Вот у нас в глазу есть такой участок, он называется сетчатка. Он устроен примерно как матрица фотоаппарата. Вот у тебя есть дома какой-нибудь фотоаппарат? Например, в телефоне или отдельный фотоаппарат? Главная самая вещь в этом фотоаппарате – это матрица. Такой квадратик, на который попадает свет. И когда свет в нее ударяется, матрица записывает, в какое место ударил какой свет. Например, если ты снимаешь черно-белую шахматную доску, то только те места, где есть белые квадратики, те запишут свет на этой матрице. А там, где черные, там на матрице ничего не будет записано. И они так и останутся черными. Так вот, у нас в глазу тоже есть что-то вроде матрицы, сетчатка. И там есть такие замечательные клетки, палочки и колбочки, которые умеют записывать цвет. И мы благодаря этому отличаем цвета. Вообще, свет любой на свете устроен в виде волны, как морская волна. И вот, например, ты сейчас, если смотришь на что-нибудь красное, у тебя есть что-нибудь красное в комнате?
Ну да, есть.
Этот свет отражается от красного предмета в виде волны с довольно маленьким расстоянием между соседними волнушками, между соседними пиками. А если ты видишь что-нибудь синее, синее видишь что-нибудь?
Да, вижу.
А что у тебя есть синего?
Папка по-английскому.
Ну вот, папка по-английскому. Это свет, который прибегает в твой глаз, и там длина волны побольше, то есть расстояние между соседними волнушечками побольше. Это единственное, чем отличаются эти два света. Свет, который отражается от красного предмета и от синего. И вот эти клетки, которые у тебя находятся в глазу, они умеют отличать, какая длина волны у разных видов света. И объясняют твоему мозгу, что они видят. Поэтому мы видим разные предметы цветными, понимаешь?
Да, понимаю.
Наконец, ты спрашивала, вреден ли экран компьютера или телефона, или телевизора для глаз. И тут вопрос немножко неоднозначный. Знаешь, что значит неоднозначный?
Нет.
Ну, значит, сложный. И для разных людей ответ разный. Значит, во-первых, очень давно, примерно 50 лет назад, когда телевизоры только появились, и они были большие в виде таких ящиков огромных, ты таких телевизоров, может быть, даже и не видела. А вот твои родители в детстве их видели, такие ящики, как кубы. У них было вредное излучение, рентгеновское. И это вредно было для нашей сетчатки. Она могла немножечко выгорать, немножко сжигаться этим рентгеновским излучением. С тех пор такие телевизоры запретили, и сейчас телевизоры плоские, и в них нет этого рентгеновского излучения. Поэтому вообще-то вот большого вреда ни от таких телевизоров, ни от телефонов нету. Есть другой вид вреда, но он касается не всех людей. В основном он касается людей, чьи родители носят очки. Если у человека родители с плохим зрением, они носят очки, то, может быть, они передали ему гены плохого зрения. И если такие люди в детстве много рассматривают что-то очень мелкое, например, близко сидят к экрану телевизора и с напряжением рассматривают всякие мелкие предметы. Или с таким же напряжением вчитываются в мелкие буквы. Или в буквы на экране телефона. Или в буквы в книге. То есть большая вероятность, что у них разовьется близорукость. Им придется носить очки. Но это касается не всех людей. И только часть людей делаются близорукими. А часть людей ничего не делается. Для таких людей очень важен совет сидеть подальше от телевизора. И смотреть его на большом расстоянии. Если смотреть его на расстоянии, то, опять же, как считают современные врачи, большого вреда для глаз в этом нету. Другое дело, что если человек целый день смотрит телевизор, то он, как правило, от этого глупеет. Но это уже другой вопрос. Это вопрос не про глаза.
А у меня еще один вопрос появился. А лазер вредный?
Да, лазер вредный. Лазер, когда попадает в глаз, может уничтожать вот эти клетки, палочки и колбочки, о которых мы говорили. И сетчатка будет все больше и больше портиться, и будет все хуже работать.
Понятно.
Ну хорошо, если понятно, то звони нам еще.
Хорошо, до свидания.
Пока.
Меня зовут Кристина, и я хотела спросить, почему собаки бегают своими хвостами. Спасибо.
А с этим вопросом я хотел бы позвонить замечательному зоопсихологу, специалисту по поведению животных, Соне Баскиной, которая нередко принимает участие в наших выпусках. Звоним Соне.
Алло.
Алло, Соня, привет, это «Карманный ученый». Нам тут звонят и спрашивают, почему собаки иногда гоняются за своими хвостами?
Хороший вопрос. Когда они маленькие, они гоняются своими хвостами, потому что они изучают еще свое тело, еще не знают, что и где у них находится. Точно так же, как совсем маленькие дети рассматривают свои ручки, ножки, так узнают себя. А потом у некоторых это становится вредной привычкой, ну, как если бы взрослый человек там ковырял в носу, например.
Угу. То есть взрослый человек ведь тоже, который ковыряет в носу, он как бы постоянно изучает себя. И точно так же собака, она взрослая, уже давно знает, где у нее хвост, но продолжает изучать этот свой хвост.
Нет, это уже просто вредная привычка. Она уже его не изучает, она уже от нечего делать, от скуки или когда нервничает, она начинает бегать со своим хвостом, лаять, если это взрослая собака.
На это можно как-то повлиять?
Да, ее можно позвать. Она отвлечется и перестанет это делать. Если все время ее подзывать, то она постепенно отвыкнет. Взрослые собаки обычно не бегают за своими хвостами.
Понятно.
Чтобы это было серьезной проблемой, прямо сумасшествием, что собака целыми днями только делает, что кружится своим хвостом, и ничего больше не хочет видеть и знать.
А от чего эта вредная привычка наступает?
Ну вот, как я сказала, если собаке все время очень скучно, или она много нервничает, она немного успокаивается от таких простых движений детских, которые повторяются.
А, то есть это может быть даже немножко похоже, знаешь, на что, как иногда дети сосут палец, и даже уже довольно взрослые сосут палец, возвращаясь как бы в детство.
Да, только это не так безобидно. То есть, когда щенок маленький, если он бегает за своим хвостом, это нормально и не страшно.
Угу.
Если это взрослая собака, которая может часами бегать за своим хвостом, или как только понервничает, сразу начинает кружиться, вот, то это скорее можно сравнить с тем, как если человека запирают в каком-то замкнутом помещении, там, в тюрьме, и он начинает кружить, 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 или если садится и качается из стороны в сторону, он в это время он ничего ни о чем не думает, он в своем состоянии, и это состояние тяжелое, плохое.
Ну, как грустно.
Поэтому, когда щенок кружится, это нормально. А когда взрослая собака, если она это делает очень долго, лучше ее отвлекать и думать, как ее развлечь, как сделать ее жизнь получше.
Ясно, ясно. Очень важные вещи. Большое тебе спасибо. А кто там у тебя рычит все время на заднем плане?
Это мои собаки играют.
Какие у тебя собаки?
У меня большой пудель, как Артемон, и Парсон Рассел Терьер. Вот Парсон Рассел Терьер никогда за своим хвостом не бегал, потому что у него хвост короткий. А пудель бегал, когда был маленький.
Интересно. А я знаю, что ты живешь теперь в Хайфе. Как у вас там погода?
Ничего, было уже почти лето, но сегодня шел дождик.
Ясно.
И стало немножко холоднее. Всего лишь 21 градус.
У нас в Москве плюс 4 и тоже дождь.
Не знаю, все жалуются.
Да. Спасибо тебе, Соня, большое. Мы будем звонить тебе еще, если можно, с такими вопросами.
Конечно, буду рада. Счастливый карманный ученый.
Счастливо, Соня, пока.
Пока.
Ну что, попробую растолковать эту идею Кристине, которая, может быть, даже не знает, что беготня за хвостом – это, оказывается, вредная привычка. Здравствуйте. Вы можете попросить Кристину? Это карманный ученый.
А, да, секундочку, конечно.
Кристин, здрасте.
Привет, Кристин.
Да.
Ты спрашивала, почему собаки бегают за своим хвостом?
Да.
Я позвонил моей знакомой, которую зовут Соня, и она специалист по поведению собак. Таких специалистов зовут зоопсихологи.
Угу.
И она рассказала, что маленькие собаки, щенки, все время бегают за своим хвостом, просто потому что они не понимают, что это у них сзади болтаются, и им интересно. Но иногда эта привычка сохраняется во взрослом возрасте. Если собаке скучно, она может часами бегать за своим хвостом и лаять. И это такая плохая привычка, как ковырять в носу или сосать палец. И, может быть, даже можно сравнить, некоторые люди, когда их запирают в тюрьме, начинают постоянно кружить по тюремной камере или раскачивать из стороны в сторону. И таких собак обязательно надо всеми развлекать и отвлекать. Представляешь?
Угу.
А у тебя есть такие знакомые собаки?
Да, у меня собака тоже такая есть.
А какой она породы?
Лабрадор.
Взрослая?
Да.
Сколько ей лет?
Типа 3.
3. И надо все время ее отвлекать и развлекать, когда она начинает бегать за хвостом, и тогда она постепенно отвыкнет.
Спасибо.
Скажи, пожалуйста, а в каком городе ты живешь?
Лос-Алтос.
Лос-Алтос. Это в Калифорнии?
Угу.
У вас, наверное, очень тепло?
Ага.
Ну, какая у вас погода?
Солнце.
Солнце. И в чем на улице люди ходят? В пальто или в свитере?
Ходят в рубашках. И некоторые, когда бегают, в шортах и прочее такое.
О, как здорово. А у нас пока еще только плюс 4.
Mm.
Ну, хорошо, звони нам еще.
Ага.
Пока.
Спасибо, пока.
А теперь подошло время нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Если вы помните, в начале передачи я говорил, что у щенков, котят и шимпанзят большая голова и большие глаза, и то же самое у маленьких человечков, по одной и той же причине. И это была правда. Дело в том, что мозг в основном развивается до рождения. И у новорожденного мозг практически такого же размера, как у взрослого. И сам же детеныш маленький, значит, голова относительно тела очень большая. Это же касается и глаз. Глаза почти не растут после родов. И получается, что детеныши млекопитающих очень глазастенькие и с большими головами. Что люди, что шимпанзе, что котята, что щенки. Просто вот по техническим причинам. У них не может быть маленькая голова и маленькие глаза. Ну и заодно эти черты кажутся нам всем симпатичными. И собачьим мамам, и шимпанзиным мамам. Это нужно для того, чтобы детеныши не пропали, чтобы их все покормили и приголубили. Потом я сказал, что когда затекает нога, это не опасно, но если нога будет сжата десятки часов, это очень опасно. И это была правда. Дело в том, что когда нога долго сдавлена, в ней начинают разрушаться мышцы. Это случается, например, при землетрясениях, если человека придавило где-нибудь под какими-нибудь плитами, под завалами. Или, например, если очень грузный человек с большим весом напьется пьяным и проваляется в одной позе неподвижно двое суток. Так тоже может случиться. И тогда под действием большого давления мышцы начинают разрушаться, и обломки молекул, из которых сделаны мышцы, начинают циркулировать в кровеносном русле и портить почки, забивать почки. И после любых больших землетрясений главное, от чего нужно спасать людей, которых достались под завалами, это почечная недостаточность. Для этого нужны специальные аппараты, искусственная почка, которые присылают сразу вот в те места, где случается землетрясение. Это явление называется краш-синдром. И вот, в общем, в итоге, если нога долго сжата, десятки часов, это очень опасно. Потом я сказал, что у фотонов, то есть частиц, которые переносят свет, нет массы. И это была правда. Именно поэтому они могут двигаться быстрее всех на свете. Скорость света – это самая большая скорость, быстрее которой ничего не может быть. И вот Роджер Пенроуз рассказывал нам, что рано или поздно, как он думает, все в этом мире превратится в фотоны, не останется частиц, у которых будет масса, а значит, Вселенная потеряет размер и снова станет... И огромная, бесконечно расширившаяся Вселенная станет все равно, что очень маленькой Вселенной, и это будет большим взрывом для следующей Вселенной, или, как он говорит, для следующего эона. Ну, это он так считает. С ним согласны не все ученые, но идея довольно красивая. А потом я сказал, что большой взрыв произошел 100 миллиардов лет назад, и это была полная чушь. Большой взрыв произошел очень давно, в той Вселенной, которую мы наблюдаем, видимо, почти 14 миллиардов лет, если быть точным, 13,77 миллиардов лет, но никак не 100 миллиардов лет. Запомните эту цифру, 13,77. На этом 85-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Пожалуйста, читайте наши блоги, читайте книги издательства «Розовый жираф», слушайте подкаст «Карманный ученый», приходите на разные наши праздники и мероприятия, следите за объявлениями о наших новостях в Фейсбуке, покупайте книги в магазине «Букашки». Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».